Уважаемые члены Совета, уважаемые оппоненты, сотрудники Института и все гости и болельщики за нашего Павла Павловича Белова, которому сегодня, согласно нашей повестке дня, предстоит защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему разработка эффективных процессов синтеза дикобарана и технологии его получения по специальности 267 «Технология неорганических веществ по техническим наукам». Значит, но перед тем, как мы перейдем, собственно, к самой процедуре, вот я хочу вас всех поздравить. Вот почему-то сегодня так совпало, что сегодня День российской науки. Вот поэтому от всей души, от всего сердца всем вам, нам желаю, вот, чтобы наша наука даже в самые тяжелые времена всегда развивалась и процветала, потому что не будет науки, ну, тогда ничего не будет. А для того, чтобы была наука, нужно, чтобы вы были здоровы и удачливы. Значит, у нас сегодня еще одно совпадение. Сегодня члену нашего ученого совета Лебедеву Анатолию Викторовичу исполняется 65 лет. Иди сюда. Как председатель совета, члену совета, ты не пьешь, будешь протираться. Это получи от нашего совета подарок. А ты понемножечку, как называется, в терапевтических дозах. Так, значит, ну и последнее. Значит, поскольку я являюсь руководителем этой работы, вот, то мне как-то, в общем, так сказать, наверное, не очень правильно, если я буду вести совет. Вот, поэтому большая просьба, Сергей Латифович, вот, проведите, пожалуйста, так сказать, а я уже буду просто вот в виде обычного члена совета. Спасибо.
Еще раз добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Продолжаем работу. Как уже Павел Аркадьевич Стороженко объявил, сегодня у нас на повестке дня один вопрос. Защита кандидатской диссертации. Прежде чем перейти к процедуре защиты, я прошу поддержать эту повестку дня. Один всего вопрос. Если есть другие предложения, пожалуйста. Есть другие предложения по повестке дня? Нет. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Повестка дня принята единогласно. Таким образом, мы приступаем к процедуре защиты. Сегодня защищает кандидатскую диссертацию научный сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации, акционерного общества «КНИГ ТЭУС». Научный сотрудник лаборатории простых и сложных гидридов и карбаранов Белов Павел Павлович. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.7 «Технология неорганических веществ». Тема работы – разработка эффективных процессов синтеза дикобарана и технологии его получения. Научным руководителем является доктор химических наук, профессор, первый заместитель генерального директора нашего общества, научный руководитель, академик Российской академии наук Стороженко Павел Аркадьевич. Официальными оппонентами по рассматриваемой диссертации утверждены Борис Михайлович Пулучев, доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией химии высоких давлений кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, и Александр Юрьевич Быков, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории химии легких элементов и кластеров ФГБУ Института общей неорганической химии имени Курнакова Российской академии наук. Ведущей организацией по данной работе утвержден Институт элементоорганических соединений имени Несмеянова Российской академии наук. Ну, мы упустили один момент, у нас кворум имеется. 15 человек присутствует из 21 члена ученого диссертационного совета. А по специальности данной диссертации 6 человек докторов наук. Пожалуйста, есть ли вопросы или соображения по озвученной информации? Нет. Тогда для оглашения сведений о соискателе слово предоставляется ученому секретарю Надежде Ивановне Кирилиной.
В Совет поступило заявление от научного сотрудника ГНЦ РФО ГНИУТЭУС, лаборатория простых и сложных гидридов и карборанов, Белова Павла Павловича с просьбой принять к защите диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 267 технологии неорганических веществ, технические науки на тему «Разработка эффективных процессов синтеза декарборана и технологии его получения». Павел Павлович, 5 апреля 90-го года рождения, в 2013 году окончил Московский государственный машиностроительный университет, кафедру технико-переработки природных топлив по специальности инженер-эколог. После окончания института поступил на работу в ГНЦ РФ ГНИУТЭУС на должность младшего научного сотрудника, сотрудника в лаборатории простых и сложных гидридов и карбонатов. В 2017 году закончил заочную аспирантуру при ГНИУТЭУС, и в настоящее время работает заместителем начальника лаборатории. За время работы в ГНИУТЭУС Белов Павел Павлович проявил себя очень аккуратным и вдумчивым исследователем, способным самостоятельно обобщать результаты экспериментальной работы. Основным направлением научно-исследовательской деятельности Белова является разработка и подробное изучение высокоэффективного процесса получения декабарана 14, основанного на взаимодействии боргидрида натрия с люисовыми кислотами. И галоидными алкилами, а также поиском альтернативных окислителей тетра-декагидро-ундекабарата ЮНА в декабаран, созданием конкурентоспособной технологии и опытного производства декабарана. Теоретически экспериментальные результаты диссертации нашли отражение в научных публикациях. 2 статьи, 10 тезисов докладов и 1 патент РФ. Белов Павлович является грамотным, высококвалифицированным специалистом, способным на высоком уровне решать научно-исследовательские задачи. Представленные документы и материалы соответствуют положению ВАК.
Спасибо, уважаемые члены Совета. Есть ли вопросы о оглашенной информации? Нет вопросов. Спасибо большое. Тогда слово предоставляется Белову Павлу Павловичу для доклада в течение, как обычно, 20 минут. Пожалуйста.
Раз. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Тема моей работы – разработка эффективных процессов синтеза декабарана и технологии его получения. Декабаран является исходным компонентом для получения всех карборановых соединений, которые нашли широкое применение в ракетно-космической, авиационной отрасли, на предприятиях электронной промышленности, атомной, машиностроении, в медицине. Методы получения декабарана можно разделить на две большие группы – пиролитические и непиролитические. Первая группа является самой обширной по количеству публикаций, Она основана на термическом разложении диборана с образованием летучих и нелетучих гидридов бора. Эти способы предполагают использование крайне пожаровзрывоопасных, токсичных, самовоспламеняющихся на воздухе веществ, таких как диборан, пентабаран, тетрабаран и другие, параллельно с высокими температурами и давлениями. Наша лаборатория в советское время разработала и внедрила на Дзержинском опытном заводе способ получения декабарана из диборана и водорода. Среди многообразия неполитических методов получения декабарана следует отметить способ синтеза декабарана через ион ундекабарат натрия методом его окисления сильными неорганическими окислителями. При этом сам ундекабарат ион известен еще с 60-х годов прошлого века. К примеру, его можно получать синтезом боргидрида натрия с льюисовыми кислотами или галлоидными алкилами. Поэтому целью моей диссертационной работы стала разработка и подробное изучение высокоэффективного процесса получения декабарана, основанного на взаимодействии боргидрида натрия с льюисовыми кислотами или галлоидными алкилами, а также поиском альтернативных окислителей тетрагидроундекабарат иона в декабаран, созданием конкурентоспособной технологии и опытного производства декабарана. Для поставленной цели требовалось решить следующие задачи, а именно разработать высокоэффективный способ получения ундекабарата натрия из боргидрида натрия и специально подобранных льюисовых кислот или галлоидных алкилов, изучить состав и строение образующихся побочных продуктов синтеза, а также найти способы очистки от них, разработать новый, более экологически чистый, высокоэффективный способ окисления декабарата натрия до декабарана, изучить зависимость выхода декабарана от типа окислителя, температурного режима, времени реакции, загрузок реагентов и растворителя, разработать технологию и аппаратурное оформление процесса получения декабарана, выдать исходные данные для проектирования и создать опытную установку по получению декабарана, провести отработку и освоение технологического процесса. Выбранный нами способ получения декабарана состоит из четырех стадий, а именно это непосредственно синтез тетрагидроундекабарата натрия в среде эфирного растворителя при температуре от 90 до 115 градусов. Вторая стадия – это фильтрация реакционной массы от получающихся побочных продуктов в виде солей. Третья стадия – это замена растворителя. Ну и четвертая – это окисление декабарата натрия до декабарана в водной кислой среде. Хорошие выходы показали синтезы с применением эфирата трехфтористого бора и алкилгалогенидами. Однако дальнейшее масштабирование процесса через эфират было осложнено высокой пожаровзрывоопасностью образующегося побочного продукта реакции, а именно диэтилового эфира, а также его высокой стоимостью эфирата и отсутствием его отечественного производства. К тому же более 40% бора, которое вступало в реакцию, уходило в образование токсичных отходов. Поэтому наш выбор был остановлен на галлоидных алкилов, среди которых в соответствии с требованиями, предъявляемых к реагенту в условиях поликонденсации боргидрида натрия, а это линейность, первичность, небольшая длина углеродной цепи, температура кипения не ниже 100 градусов, наиболее подходящими оказались бутил, пентил и гексил производные. Их активность увеличивается в этой реакции в ряду хлор-бром-йод замещенные. Однако также увеличивается их стоимость, поэтому экономически целесообразно и рентабельно было рассматривать только хлор и бром замещенные. На слайдах, представленных здесь на графиках, видно, что с хлорозамещенными выход ундекабарата натрия достигал практически 50%, в то время как с бромзамещенными уже 70%. Проведенные исследования из выбранных бромистых алкилов позволили сделать вывод о более высокой эффективности, экономической и практической целесообразности применения именно бромбутана в данном процессе. Было установлено, что при эквивалентном соотношении боргидрида натрия и бромбутана в реакционной среде после проведения реакции поликонденсации отмечается сигнал от иона бор-3H8, который говорит о незавершенности химической реакции. опытным путем, то есть о недостаточном количестве бромистого алкила в реакционной массе. И опытным путем было установлено, что для более полного прохождения реакции необходим 30% избыток данного бромистого алкила. В качестве оптимальных растворителей для боргидрида натрия были выбраны полиэфиры. Среди них наилучшим оказался диглим с температурой кипения 162 градуса. Это позволяло с легкостью удалять его из реакционной массы при необходимости, а также вести реакцию при 100 градусах. Однако, согласно литературным данным, боргидрид натрия в диглиме имеет ярко выраженный пик растворимости при 40 градусах. Дальше идет снижение растворимости практически до нуля. Это приводит к тому, что в реакцию с бромбутаном боргидрид натрия вступает в виде мелкодисперсного порошка по сравнению с его исходным кристаллическим состоянием, тем самым увеличивая его активную поверхность и более полную конверсию. Также опытным путем было установлено, что экономически для обеспечения высокого выхода и экономической целесообразности процесса надо использовать 800 мл диглима на 120 грамм боргидрида натрия. Увеличив выход на первой стадии процесса более чем на 15% по сравнению с ранее известными литературными данными, нами был начат поиск нового высокоэффективного окислителя ундекубурата натрия. Зарубежные исследователи в свое время запатентовали целый ряд окислительных агентов, имеющих электродный потенциал от 0,6 до плюс 1 электрона вольта, на деле описав синтезы лишь с некоторыми из них, такими как перекись водорода, перманганат калия, дихромат натрия, но в частности не были опубликованы работы с двуокисью марганца. Проведенные исследования с различными модификациями двуокиси марганца, такие как альфа, гамма, дельта, дали нам понять, что наиболее активной модификацией является дельта-модификация, которую получают по реакции, представленной на слайде. Причем активность двуокиси марганца очень сильно зависит от условий проведения данной реакции, а именно от температуры, от порядка смешения реагентов, от их соотношения. При расчете выхода декабарана использовали реакцию, где ориентировались на выводы авторов, которые непосредственно открыли реакцию окисления ундекубурата натрия. Она вот приведена на слайде здесь. Там они утверждали, что для получения 1 моль декабарана требуется 2 моль ундекубурата натрия. Переиначив это на наш лад, выходы с двуокисью марганца у нас стали получаться более 100%, что натолкнуло нас на мысль о том, что предложенная стихиометрия не совсем корректно отображает истинный механизм реакции. Поэтому была исследована роль серной кислоты для более точного понимания превращения ундекубурата иона в декабаран. Была выявлена существенная зависимость выхода декабарана от концентрации кислоты в водном растворе ундекубурата натрия. Показано, что чем меньше концентрация кислоты, тем меньше выход декабарана. Это, по-видимому, объясняется тем, что более кислый, насыщенный солями водный раствор выталкивает декабаран к экстрагенту, тем самым как бы помогая ему проделать свою работу. При этом самым оптимальным интервалом оказалась концентрация серной кислоты от 38 до 40%. Выше этой концентрации наблюдали выпадение осадка в виде борной кислоты, которая мешала разделению реакционной массы и способствовала потерям целевого продукта. На данном этапе работ было обнаружено, что при добавлении серной кислоты в водный раствор ундекубурата натрия реакционная масса делится на два слоя, как видно на фотографии. Причем масса верхнего органического слоя при добавлении кислоты постепенно увеличивается и, дойдя до определенного значения, зависящего от количества ундекубурата натрия, не изменяется. Борный ЕМР-спектр вновь образованного органического слоя полностью совпадает с борным спектром диглимного раствора ундекобората натрия, что подтверждает нашу мысль и о том, что весь ундекобарат натрия уходит из воды и образует вот этот отдельный промежуточный органический слой. На данном этапе выполнения работ образовалось очень большое количество водорода. Это было связано с тем, что серная кислота активно разлагала примеси, и у нас получался чистый ундекобарат натрия. При проведении непосредственно окислительно-восстановительной реакции выделение газа оказалось незначительным, и мы предположили, что между ундекобаратом натрия и серной кислотой идет данная реакция с образованием условно-ундекоборной кислоты. На основании полученных данных была предложена следующая суммарная стихиометрия реакции окисления, представленная на слайде, из которой мы видим, что для получения 1 моль декабарана требуется уже 1,2 моли ундекобарата натрия. Достигнув значительных результатов с двуокисью марганца, нам стало понятно, что с точки зрения масштабирования процесса он имеет ряд существенных недостатков, а именно это гетерогенность реакционной массы, большое количество отходов с токсичными соединениями марганца и необходимость трудозатратной стадии фильтрации бромистого натрия перед окислением, так как неорганические окислители взаимодействовали с этой солью. Поэтому нами были начаты поиски новых окислителей подходящих. И известно, что бороводороды неустойчивы к некоторым классам органических соединений, таких как альдегиды, кетоны, спирты. Используя приемы, ограничивающие бурное разложение ундекобарата иона до борной кислоты, нам удалось, обрабатывая кислый раствор ундекобарата натрия альдегидами и кетонами, нам удалось получить декабаран. Наиболее подходящим, простым и дешевым, доступным оказался ацетон. Надо отметить, что реакционная масса здесь после добавления толуола в подкисленный водный раствор ундекобарата натрия делится уже на три слоя. Верхний толуольный, нижний так называемый промежуточный ундекоборная кислота и нижний кислый водный слой. Сложность применения ацетона заключается в том, что он хорошо растворим не только в воде, но и в толуоле. Поэтому следующей нашей задачей стал подбор соотношения пары воды и толуол, при котором бы большая часть ацетона оставалась бы в воде, не уходила бы в толуол. Из данных таблицы видно, что следует, что самым оптимальным при температуре 35 градусов соотношением для количественного выделения декабарана из реакционной массы является объемное соотношение воды толуол 2,5:1. Здесь также следует отметить и преимущество ацетона, которое заключается в том, что окисление можно проводить уже в присутствии бромистого натрия, так как ацетон не взаимодействует с этой солью. И это позволяет исключить из технологии стадию фильтрации бромистого натрия. Важнейшим параметром количественного выхода декабарана является и время реакции. В ходе изучения процесса окисления промежуточной соли время реакции варьировалось от 30 до 160 минут. И было показано, что до 30 минут образуется незначительное количество декабарана, а после 120 минут идет его уже активное разложение. Наиболее результативным интервалом является интервал от 90 до 115 минут. Контролировали полноту прохождения процесса также по расходу промежуточного слоя и скорости выделения газа. На графике видно, что первые примерно 15 минут промежуточный слой у нас не изменяется, газ не выделяется. А вот уже после подачи примерно 30-35% от общей массы окислителя в реакционную массу промежуточный слой начинает убывать и скорость газа понемножечку возрастать. Примерно через 60 минут после начала окисления промежуточный слой полностью исчезает. Но в данном моменте выход декабарана не максимальный. Нужно еще некоторое время продолжать реакцию, чтобы ундекобарат натрия окислился до конца. Этим индикатором служит резкое увеличение газовыделения, которое говорит о том, что началось разложение декабарана, и процесс нужно останавливать. Учитывая полученные экспериментальные данные и с целью сокращения времени ведения процесса, целесообразно сначала единовременно вводить в реакционную массу 30-35% ацетона, а оставшуюся часть окислителя равномерно дозировать в пределах от 70 до 90 минут. Таким образом, окисление ундекабарат натрия ацетоном происходит по следующей схеме, представленной на слайде. То есть для получения 1 моль декабарана нам требуется 1 моль ундекабарата натрия. Здесь также надо отметить, что получаемый таким способом декабаран всегда имел в своем составе примесь в количестве от 3 до 5%. Нам удалось эту примесь выделить и идентифицировать. Этой примесью оказалось 5 изопропокси замещенный декабаран, но он нисколько не мешает, эта примесь нисколько не мешает процессу. Был отработан способ очистки декабарана методом его сублимации в том случае, когда необходимо получить продукт с частотой более 99,5%. Данная примесь разлагается на стадии гидролиза при получении карборановых соединений, когда мы гидролизуем непререагировавший декабаран. Таким образом, в ходе разработки способа получения декабарана из боргидрида натрия и бромоалкилов удалось повысить выход целевого продукта на 25% по сравнению с ранее известными литературными данными и выработать следующие рекомендации по условиям проведения синтеза декабарана. А именно, первую стадию синтеза ундекабарата натрия необходимо проводить с 30% избытком бромбутана. Температура реакции должна быть от 95 до 100 градусов. Стадию замены растворителя лучше всего проводить в виде вакуумной отгонки. Температура должна быть от 50 до 85 градусов при остаточном давлении от 0,6 до 2 кПа с целью предотвращения локальных перегревов и деструкции ундекабарата. Необходимо выделить в отдельную технологическую стадию приготовления кислого водного раствора ундекабарата натрия со следующим соотношением реактивов на 15 грамм боргидрида, 40 мл толуола, 100 мл воды и 38-40 мл серной кислоты. Данную стадию можно проводить в присутствии бромистого натрия, так как окислитель не вступает с ним в реакцию. Температура реакции должна быть не более 45 градусов. Ну и стадия окисления декабарата натрия должна проводиться с целью интенсификации процесса с дробной подачей окислителя, время реакции от 90 до 115 минут и температура реакции не выше 35 градусов. Отработанная технология получения толуольного раствора декабарана позволила масштабировать нам процесс сначала с 2-литровой колбы до 4-литрового реактора, а затем и до 10-литровой стеклянной пилотной установки. На следующем этапе масштабирования процесса нами были выданы исходные данные для проектирования опытной установки, разработан проект, подобрано аппаратурное оформление, просчитан материально-технический баланс, произведен монтаж оборудования с реактором синтеза на 160 литров. По завершению ее создания был разработан полный комплект необходимой технологической документации. После сдачи установки в эксплуатацию и отработки технологии был осуществлен ее выход на рабочий режим. Достигнут выход декабарана более 60%. На выпускаемый в двух различных формах целевой продукт были разработаны и введены в действие технические условия. По результатам работы были сделаны следующие выводы. Детально исследовано влияние параметров реакции на процесс синтеза тетрагидроундекабарата иона взаимодействием боргидрида натрия с алкилгалогенидами, определены состав и строение образующих побочных продуктов синтеза, разработан новый высокоэффективный малоотходный способ синтеза высокодефицитного декабарана, основанный на взаимодействии боргидрида натрия и бромбутана с последующим окислением образующегося тетрагидронидоундекабарата натрия. Подробно изучена зависимость выхода декабарана в реакции окисления тетрагидроундекабарата иона от типа окислителя, температурного режима и времени реакции, способов загрузок реагентов и растворителя. Определена точность и стихиометрия реакции и способ очистки декабарана. На основании комплекса проведенных исследовательских и опытных конструкторских работ разработано аппаратурное оформление процесса. Выданы исходные данные, совместно с КБ спроектировано и создано опытное производство получения декабарана с рециклом оборотных продуктов. Проведена отработка технологии и организован выпуск декабарана. Созданное производство по получению стратегически важного докабарана позволило полностью обеспечить потребность всех российских потребителей в карбарановых соединениях. Данная работа была опробирована на 2 всероссийских и 8 международных конференциях. По ее результатам были написаны 2 статьи в ВАКовских журналах и 1 патент. Спасибо за внимание.
Спасибо. Давайте. Мне кажется, аплодисменты еще будут. Подождите. Пожалуйста, у кого вопросы, уважаемые члены ученого диссертационного совета и присутствующие? Пожалуйста, Валентин Георгиевич, доктор химических наук. Я очень прошу вас, прошу прощения, поскольку заседание происходит в режиме видеосъемки, пожалуйста, называйте фамилию, имя, отчество и место работы при задаче вопроса. Я уже назвал. Спасибо.
Вопрос вот у нас. Значит, первый это будет 8-й слайд. Можно?
Да.
Значит, вы использовали алкилгалогениды С4, С5, С6, да? А пробовали ли вы алкилгалогениды в более длинные органические? Они оптимальны только с точки зрения оптимальной цены, вот, либо они в химическом плане превосходят вот эти вот длинные. Так, это первый вопрос, да? Второй. У вас в ответе начали, значит, фигурируется промежуточный вот такой вот борный анион, да, вот 9-4.
Спасибо за вопрос. Да, мы пробовали с более длинной цепочкой и бромистые алкилы с С7, с С8, но реакция идет хуже из-за того, что цепочка длинная и растягивается заряд этой молекулы, то есть исчезает так этот называемый дипольный момент, что ли, и, соответственно, такая молекула вступает в реакцию с боргидридом натрия хуже. Поэтому тут, безусловно, вот эта вот первичность, небольшая длина углеводородной цепи, они играют крайне важную роль. С точки зрения экономики, тут вот бром замещенный и хлор замещенный. По поводу аниона БОР-9H14, мы его фиксировали на борных спектрах. Это вот от него сигнал 1, 2 и 3. В диглинном растворе после проведения реакции поликонденсации боргидрида натрия. Появление этого аниона в растворе сильно зависит от температуры проведения реакции. Чем ниже температура, тем выше концентрация этого аниона. Соответственно, нам были выданы вот такие оптимальные температурные режимы. 95-100 градусов для первой стадии. Если мы будем увеличивать температуру, то постепенно концентрация аниона будет уменьшаться, но не до конца, так как он будет перестраиваться в ион БОР-12H12 и увеличивать его концентрацию, которую, к сожалению, на дальнем слайде не видно, так как он прячется за сигналом у докабарата натрия. Мы его наблюдаем уже немножко в другом процессе.
Спасибо. Пожалуйста.
Понял вопрос. Когда мы работали с йодом, там образовывался натрий-йод, с точки зрения выходов, там выходы были от 8 до 10% чуть повыше. Вот цена, к сожалению, не позволяла и говорила о том, что экономически нецелесообразно использовать. Лучше взять бромзамещенные, но они гораздо дешевле. Да. Мы брали кислоты Льюиса с высокой реакционной способностью, но также необходимо было удобство работы с ними. Брали и трехтористый бор, и диглимат трехтористого бора, и эфират трехтористого бора, треххлористый бор тоже брали для работы, пробовали. Но вот все эти газы, с ними, к сожалению, не очень так легко работать, и образование вот этих побочных продуктов тоже вызывало много вопросов с масштабированием процесса. Когда мы попробовали с бромистыми алкилами и увидели плюс-минус соответствующие выходы, мы поняли, что надо идти по менее сложному пути и, как говорится, не играть с пожаровзрывоопасностью.
Елена Соломоновна, достаточно? Спасибо большое. Пожалуйста, Анатолий Викторович, доктор химических наук, Лебедев.
Да, она известна. У нее открыта верхняя грань, там несколько водородов парят над, занимают мостиковые положения и как бы парят над поверхностью. А есть концевые водороды. Этот рисунок приведен в диссертации. В автореферате его не было и в докладе его не было. Для БОР 12H12, да, известно. БОР 4 вступал в реакцию сразу же, моментально, поэтому мы его не наблюдали на спектрах борных. Уже более высший, да, БОР 12H12 мы увидели после приготовления кислого водного раствора. Он хорошо растворим в воде, уходил в воду и там разлагался серной кислотой. Когда берем диглимный борный ЕМР-спектр удокобората натрия, этот БОР 12H12 прячется за сигналом удокобората. Его как бы не видно. Да, мы добавляли навеску парокарбарана и считали. Да. По Гауссу нет, не делали. Мы потом делали поправку, когда высчитывали содержание. Да. Ну вот налагается только БОР 12H12 на удокобарат.
Анатолий Ильич, достаточно? Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста.
На Западе получают тоже карбарановые соединения. Собственно говоря, за прототип был взят опыт зарубежных, заокеанских коллег, но вот они, к сожалению, в своих исследованиях ошиблись со стихиометрией реакции и говорили о том, что при использовании двуокиси марганца у них там выходы порядка 70-80% докобарана. Однако, вот если пересчитать на уже наше уравнение с новой стихиометрией, где из-за одной молекулы докобарата образуется одна молекула докобарана, их выходы снижаются до 45-50%. То есть их процесс не такой эффективный, как они предполагают. Образцы карбаранов, они испытаны еще, наверное, в 60-х годах тоже прошлого века, давным-давно. У нас есть на них технические условия, мы выпускаем их согласно этим условиям, передаем заказчику, заказчик передает в ВИАМ, там изготавливаются из них различные клеевые композиции, и там уже происходит их испытание. Да, да. Да, конечно, да, есть. Примеси раньше не было, так как использовали двуокись марганца. Это достаточно сильный неорганический окислитель, который напрочь убивал все примеси. Продукт получался чистый. В этом его заслуга. Но с двуокисью марганца приходилось фильтровать реакционную массу от бромистого натрия, что было не совсем хорошо. И я там говорил, гетерогенность реакционной массы, отходы с содержанием токсичных соединений марганца, тяжелых металлов. Соответственно, перешли вот на этот ацетон. Примесь идентифицировали. Примесь не мешает получению карбарановых соединений. Можно тлольный раствор декабарана пускать прямо в синтез карбарана, и вот эта примесь разваливается на стадии гидролиза декабарана, который не прореагировал с алкилом. Если... Совершенно верно, совершенно верно. Вот продукт, да, тут есть сигналы от примесных структур, но я говорю, так как был отработан способ очистки декабарана методом сублимации, точно такие же спектры, только вот без этих сигналов маленьких от примеси есть.
Все, да? Александр Иванович, удовлетворены? Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопрос.
Да.
Палакович, пожалуйста.
Совершенно верно. На тлольный раствор. Совершенно верно. Менее 0,5.
Спасибо. Все уникальное явление такое. Владимир Ильич, пожалуйста.
Пожалуйста.
Доктор химических наук Владимир Ильич. Пожалуйста.
Вы сказали, что у вас есть патент.
Да, да. Совершенно верно.
Есть какой-то, если кратко можно сказать, в чем отличие от прототипа? Это первый вопрос.
Угу.
Можно и второй сразу?
Да, конечно, пожалуйста. Пожалуйста.
Вот касается экологии. То есть, насколько вы какую-то делали оценку, насколько ваш процесс укладывается в теорию
По поводу прототипа. Первая стадия процесса ведется с использованием эфирата трехтористого бора и того же самого боргидрида натрия. Температуры плюс-минус те же самые, там от 100 до 105 градусов. Далее у них идет азеотропная отгонка растворителя из реакционной массы. То есть в деглинный раствор добавляют воду и его отгоняют, заменяя таким образом растворитель. И уже в водный раствор декабората натрия добавляют кислоту, а затем в качестве окисляющего агента у них была перекись водорода. Но там есть ряд недостатков. Первый недостаток – азеотропная отгонка деглима. Она приводит к тому, что деглим мы просто так не можем взять и использовать в рецикле, его надо сушить. Соответственно, нужны дополнительные растворители, нужна дополнительная установка, и экономически это не всегда целесообразно, особенно когда растворитель импортный. Второй момент по поводу окислительного агента. Сама по себе перекись водорода окисляет плохо декаборат натрия. Время реакции, затрачиваемое на окисление декабората натрия, достигает 42 часов. 42. Им потребовалось некоторое время, чтобы подобрать катализатор. Катализатор они подобрали, время сократили до 4 часов. При этом перекись водорода у них высококонцентрированная. По поводу отходов. Если мы будем сравнивать с двуокисью марганца, то там отходы кристаллические, содержащие токсичность синий марганца, тяжелые металлы. У нас жидкие водные отходы третьего класса опасности, и с ними не возникает проблем при их утилизации.
Владимир Ильич, ответили? Спасибо большое. Борис Евгеньевич, пожалуйста, Кожевников, кандидат технических наук. Борис Евгеньевич, я прошу прощения, может быть, это выступление? Сначала вопросы.
Да, мы пробовали ту же самую стадию азеотропной отгонки деглима, но, повторюсь, там приходилось регенерировать деглим, что не совсем экономически выгодно. И есть еще один способ, так называемый способ высаливания. Это добавка другого растворителя, в нашем случае добавлялся гексан, который при растворении в деглиме вызывал выпадение осадка в виде ундекобората натрия. Но опять же таки, чтобы этот деглим обратно использовать в рецикл, его нужно было разогнать вместе с этим гексаном. Поэтому мы пошли по наиболее простому пути, методом вакуумной отгонки. Понизив температуру кипения, тем самым уменьшив риск локальных перегревов в аппарате, потому что реакционная масса разбрызгивается на стенки неравномерно, и при превышении некоторых температур ундекобарат натрия может разлагаться. Мы выбрали самый простой, когда отогнанный растворитель не требует дальнейших действий, какой-либо регенерации, может использоваться сразу же обратно в процессе.
Удовлетворительно, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Андрей Александрович, пожалуйста. Грачев Андрей Александрович, кандидат химических наук.
Да, это хороший вопрос. Дело в том, что мы используем избыток окислителя, и как бы мы ни подбирали вот это оптимальное соотношение вода-тулол, все равно часть ацетона уходит в туольный раствор, и чисто гипотетически может встретить декаборан и разложить его до борной кислоты. Чтобы этого не происходило, сразу же после реакции окисления мы даем примерно 5 минут на расслоение реакционной массы. Дальше делим ее, сливаем кислый водный слой с ацетоном и сразу же заливаем туда свежую чистую воду, перемешиваем 15 минут реакционную массу, также в течение 5 минут расслаиваем, И вот этот переизбыток ацетона, который был, он весь уходит в воду, покидает зону, реакторную зону, а тлуольный раствор дальше подвергается концентрированию методом вакуумной отгонки растворителя. Поэтому если там какие-то его следы и остались, они тут же улетают посредством вакуума.
Удовлетворены. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста.
Плохо вижу.
Масштабированию подвергались абсолютно все стадии технологического процесса, вот, как мы здесь видим. Каких-то спецматематических моделирований нами не использовалось. Мы просто пропорционально объему аппарата увеличивали загрузки реагентов. В принципе, проблемы, с которыми мы сталкивались, но они были больше такого технологического характера и сразу как бы решались на месте, не требовали дополнительных научных изысканий.
Андрей Александрович, удовлетворительно? Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Все ясно. Вопросов больше нет. Если можно, покажите третий слайд, Павел Павлович. Угу. Вот с точки первой, вот схематическая схема реакции, да? С точки зрения школьной скамьи, вот получается, что из двух атомов бора вы получили 10 атомов бора, плюс еще бор N, я надеюсь, N тоже больше единицы.
Ну там, да, там коэффициентов не хватает.
Спасибо. Так, еще раз, больше вопросов не возникло ни у кого. Спасибо, все ясно. Мне кажется, блестяще все доложено, и ответы на вопросы были блестящие. Спасибо. Слово предоставляется научному руководителю диссертации, академику Российской академии наук Павлу Аркадьевичу Стороженко.
Уважаемые члены ученого совета, ну, работу вы слышали, про работу я говорить не буду, мне про нее говорить не надо. Я хочу несколько слов сказать о соискателе, о Павле Павловиче Белове. Вот. Значит, пришел, вырос, как это говорят, так сказать, из начинающего там до совершенно зрелого исследователя. Вот. Несмотря на то, что, в общем-то, у нас с вами написано, что тут технические науки, но вы понимаете сами, что очень мало людей используют такие тонкие методы, там, как ЕМР, для того, чтобы, так сказать, вообще разбираться там, во всех реакциях. И на самом деле, вот тут вопрос такой, что, наверное, даже больше химические, так сказать, составляющие вот в этой диссертации. Значит, задача у него была, на самом деле, поставлена перед ним достаточно тяжелая. Раньше было производство в Дзержинске, основанное на пиролизе дебарана в специальных условиях, вот с получением декабарана. Ну, там наряду с декабараном получался целый букет пентабаран 9, пентабаран 11, тетрабаран, трибаран. Вот все эти вещества отличаются, так сказать, мягко говоря, недружественны к человеку. Все они первого класса опасности, страшно ядовиты, взрывоопасны. Вот, процесс, так сказать, ну, мягко говоря, то шел, то не шел, иногда взрывался. Вот. Но была советская власть, был нужен продукт, и денег там никто не считал. Вот. Когда, так сказать, власть стала антисоветской, в первую очередь такие дорогие производства, так сказать, были закрыты. И, в принципе, в России, собственно, было единственное производство в мире это, промышленное. Но остались, вообще в мире нет, ни одного, не было ни одного промышленного производства. Впереди была поставлена задача. Вот найти метод, который позволил бы не только там в колбочке там сварить что-то и получить кристаллики, но и масштабировать его, так сказать, до там, таких объемов, которые в настоящее время полностью обеспечивают потребности военно-промышленного комплекса России вот в этих соединениях. Вот. Но понимаете, что задача, так сказать, была очень сложная, и я могу сказать, так сказать, что упорен. Вот, целеустремлен, эрудирован, очень работоспособен. Вот на установке иногда, так сказать, на отладке там сидел сутками. И сейчас вот эта вот установка у него работает, он делает там в составе бригады там под 150 килограмм продукта в год. Продукт этот очень дорогой, цена его там доходит там. Но буду так, чтобы вас не пугать, вот килограмм продукта стоит на уровне автомобиля. Вот. Значит, претензий к нему, вот, как к научному работнику, вот, как к человеку, который владеет тонкостями эксперимента, который разбирается, так сказать, в технологии, который понимает, что такое охрана окружающей среды, и который создал технологию, в которой практически там тот же диглим, так сказать, крутится и отходом является только водный раствор солей. Вот. Ну, в принципе, так сказать, я считаю, что и вот уровень, которого он сейчас достиг, вполне, так сказать, заслуживает того, чтобы мы, так сказать, с вами присудили ему ученую степень кандидата технических наук. Спасибо.
Благодарю вас, Павел Николаевич. Пожалуйста. Слово предоставляется ученому секретарю для оглашения отзывов ведущей организации, отзывов на автореферат и заключение нашей организации на диссертационную работу Белова.
Положительное заключение ГНИИХТЭОС, в котором, значит, оно заканчивается постановлением. Считать представленную диссертационную работу, отвечающую требованиям пункта 9 положения ВАК о присуждении ученых степеней, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук. Рекомендовать с учетом замечаний данную работу к защите на диссертационном совете 741-20101 при ГНЦРФ АО ГНИИХТЭОС. Решение секции ученого совета принято единогласно. Далее. Павел Павлович, отзывы на реферат. Значит, очевидно, он на каждый кандидат.
Хорошо, давай.
Отзыв АО «Композит». Замечание. Автореферат дает необходимое представление о диссертационной работе и полностью соответствует требованиям ВАК. Имеется ряд замечаний. В автореферате отсутствует краткое описание итоговых тех процессов получения декабарана и основные количественные характеристики процесса, такие как съем продукта с литра реакторного оборудования, количество отходов и другие. Не указаны технические требования к сырью и характеристики товарного декабарана. В автореферате говорится об обеспечении потребностей основных отечественных потребителей карбарановых соединений, однако работа посвящена декабарану. Указанные замечания имеют дискуссионный характер, не снижают высокую положительную оценку работы и не влияют на основные научные и практические результаты диссертации.
Уважаемые члены Совета, есть два момента очень коротких. Первое, значит, после такого блестящего доклада и блестящего ответа на все вопросы,
я думаю, что у вас не будет возражений зачитать только замечания, которые содержатся в отзывах. Нет возражений. Спасибо. И второй момент, по желанию диссертанта, он будет отвечать на замечания каждого отзыва отдельно. Пожалуйста, слово вам для ответа.
По поводу отсутствия описания итогового техпроцесса. Нами действительно умышленно было опущено подробное описание технологического процесса с целью недопущения нарушения патентных прав на изобретение. Часть характеристик отображена в диссертации в итоговой таблице за номером 22 на странице 100. Справочно могу сказать, что со 160-литрового реактора за операцию мы снимаем порядка 12 килограмм тольного раствора. По поводу жидких водных отходов, на килограмм декапорана получается чуть больше 100 килограмм, содержание в которых это примерно 50 воды, 30 кислоты, 18 бромистого натрия и 2% сульфатов. По поводу технических требований к сырью и характеристикам товарного декабарана, данный вопрос детально нами раскрыт в регламенте за номером R169P, ссылка в диссертации номер 103 и технические условия, ссылка 105 и 106 на странице 117. По поводу обеспеченности потребности основных отечественных потребителей карбаровых соединений. Сырьем для всех карбаранов является декабаран. И так как мы его получаем, мы можем из него сделать карбарановые соединения и таким образом удовлетворить потребности заказчиков.
Спасибо. Отзыв научно-производственного центра «Алтай». Замечание. Небольшим недостатком представленного на отзыв материала мы посчитали следующее. При получении продукта с выходом свыше 100%, это страница 12 автореферата, таблица 3-4, автор сделал вывод о нестихиметричности уравнения окисления ундекабарана, не убедив нас, что им синтезированы химически чистые образцы продукта. Напротив, на странице 21 автореферата описано, что полученный декабаран содержал однотипную борную примесь в количестве 3-5%. Возможно, соискателю корректнее было бы оперировать выходами с поправкой на химическую частоту образцов декабарана или на выход продукта, очищенного перекристаллизации.
Спасибо. При использовании диоксида марганца, являющегося более сильным окислителем, нежели ацетон, мы получали химически чистый декабаран, который не имел в своем составе примеси. Это было подтверждено физико-химическими методами анализа, в частности ЕМР. А вот декабаран, получаемый через ацетон, имел в своем, в своем составе примесь в количестве от 3 до 5%. Мы это не умалчиваем. Однако данные в таблицах приведены с учетом этой примеси, на которую делалась поправка при хроматографическом анализе.
Спасибо, пожалуйста.
Отзыв ЦНИ специального машиностроения. В автореферате отсутствуют данные о наличии нормативной документации ТУ, ГОСТ на продукт декабаран, а также технические и физико-химические характеристики декабарана, полученного на опытной установке. Одной из целей работы была разработка более экологически чистого метода получения декабарана, однако из автореферата не ясно, удалось ли ее достичь. На рисунке 10 отсутствует обозначение компонентов пилотной установки.
По поводу первого вопроса с замечанием согласен. ТУ, технические условия на кристаллический декабаран и тлуольный раствор приведены в диссертации, страница 98. По поводу второго. Данная технология позволила нам избавиться от твердых отходов, содержащих токсичные соединения марганца первого класса опасности, требующие специального обращения и совершенно других средств. В случае применения ацетона образуются только жидкие отходы третьего класса опасности, не содержащих тяжелых металлов. На рисунке 10 отсутствует действительно обозначение компонентов пилотной установки, потому что там представлен фотоснимок этой установки, не предполагающий обозначение компонентов, механизмов и оборудования.
Спасибо.
Отзыв Центрального научно-исследовательского института химии и механики. На странице 3 автореферата автор делает весьма смелые заявления о повышении дальности полета в два раза, что при реализации на практике вызывает сомнения. В содержании автореферата дана абстрактная формулировка о производительности, разработанной автором установки.
Данные о дальности полета были взяты из открытых литературных источников, естественно, с невозможностью их перепроверки. По поводу абстрактной формулировки о производительности, применение выпускаемой продукции в производстве вооружений и военной специальной техники не позволяет публично нам разглашать данные о мощности установки.
Значит, автореферат был разослан в 25 адресов, получено 8 отзывов, 5 из них с замечаниями и 3 полностью положительные. Это МИРИА, кафедра химии и технологии элементов органических соединений имени Андрианова, Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук и ИНЕОС РАН, лаборатория тонкого органического синтеза. Вот эти три отзыва полностью положительны. Отзыв ведущей организации ИНЕОС РАН подписан заведующим лабораторией алюминия и бурорганических соединений, доктором химических наук Сибаевым Игорем Борисовичем, и утвержден членом, директором института, членом-корреспондентом РАН Трофимовым. Замечания и пожелания по диссертационной работе. Автор реферата диссертации в целом написана хорошим научным языком, однако в тексте диссертации встречается ряд стилистических неудачных предложений, в некоторых местах используются жаргонные выражения, например, «вакуум гасили азотом». Да. Из текста диссертации не ясно, какую роль в процессе образования тетрагидроунтакобаратного аниона из тетрагидробаратного аниона играет бутилбромид. Диссертантам не полностью охарактеризован побочный продукт окисления тетрагидроунтакобаратного аниона, который заявлен как алкосипроизводная докобарана. С большой долей вероятности можно предположить, что это изопропоксипроизводное. Поскольку изопропил и спирт являются побочным продуктом окисления тетрагидродекобарана ацетоном, при выходе в 3-5% в масштаб опытного производства он будет накапливаться в заметных количествах и, возможно, также сможет найти практическое применение. Дополнительно хотелось бы советовать автору рассмотреть возможность модификации технологической цепочки с целью получения в качестве товарных продуктов солей тетрадекагидроундодекобаратного аниона, являющегося ключевым соединением не только для получения декобарана, но и для синтеза карбодекобаратного аниона, производные которого находят все более широкое применение в качестве слабокоординирующихся анионов, а возможно и солей самого карбодекобаратного аниона. Следует отметить, что высказанные замечания носят преимущественный характер пожеланий и не влияют на общую высокую положительную оценку диссертационной работы. Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что работа Павла Павловича Белова представляет собой законченное современное научное исследование, имеющее как теоретический, так и несомненный практический интерес. Оценивая диссертационную работу в целом, считаем, что соискатель успешно справился с задачами исследования и по своей новизне, объему, научному и практическому значению диссертации Павла Павловича Белова соответствует пунктам 9.14 положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК и отвечает всем требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения скопой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.7 технологии неорганических веществ.
Спасибо большое. Павел Павлович, пожалуйста, ответьте на замечания ведущей организации и обещайте, что от жаргона в будущем откажетесь.
Да, обещаю. По поводу первого замечания, там идет простая обменная реакция с образованием бромистого натрия, бутана, водорода и дибарана. По поводу не полностью охарактеризован продукт окисления, там, безусловно, Игорь Борисович был прав относительно изопропокси производного докобарана. При упоминании алкокси производного докобарана в тексте, как бы мы рассуждали о его общем виде строения при использовании целого ряда альдегидов и кетонов, не только как бы ацетона. И вот, к сожалению, переходя к ацетону, я забыл конкретизировать это дело и охарактеризовать его как изопропокси. Так что здесь замечание по делу. По поводу карбододокобаратного аниона, это достаточно интересная тема, которую мы готовы проработать в кратчайшие сроки, но при наличии подтвержденных заказов у потенциальных потребителей.
Спасибо большое. Благодарю вас. Слово предоставляется оппоненту, официальному оппоненту. Борис Михайлович Булычев, доктор химических наук, профессору.
Ну, сразу могу сказать, что диссертация мне очень понравилась. Ну, я скажу, почему, попозже. Полиэдрические бороводороды, вот, которые совсем недавно, в общем, относительно недавно, стали почему-то называться кластерами, хотя, согласно Коптону, который предложил этот термин, кластеры – это соединение металлов, типичных металлов, межметаллическими связями металл-металл. И только так. Во всяком случае, во всех учебниках, которые были написаны товарищем Коттоном и его коллегами, это вот записан таким образом. Но, как говорится, красивое слово, кластер. Это как девушка, красивая, понимаете? И все время хочется использовать. Сейчас есть и кластеры сантехников, кластеры звезд, кластеры химиков. В общем, кругом кластеры. Вот эта химия, она имеет очень непростую, очень интересную, я бы сказал, даже героическую историю. И прежде всего это связано с тем, что благодаря именно этим соединениям мы нас обогатили, существенно обогатили теорию химической связи. Ведь понятие ковалентная связь, многоцентровые связи, были внедрены только после работы Липскомба, который, так сказать, получил Нобелевскую премию за эту работу под названием «За исследование структуры варана, проясняющих проблемы химической связи». И сейчас для нас это кажется совсем пустяк. А ведь эти баталии длились, ну, минимум 30 лет, со времен Штока, который открыл эти соединения, 30-е годы, и завершились они только через 30 лет, в 60-х годах, вот созданием этой теории. А вот с точки зрения практического применения, у них, конечно, ну, мягко говоря, не очень все хорошо сложилось. Потому что, скажем, космические корабли с использованием бороводородов летали только у Станислава Лема. Если кто читал его, так сказать, фантастические рассказы, это «Зеленое пламя», вырывающееся из дюз непобедимого. Это космический корабль под названием «Непобедимый». Но в то же время мы знаем, что буран был приклеен, плитки к бурану были приклеены клеем на основе карборана. И, скажем, самая мощная суперкислота – это карборановая кислота. Хотя она, конечно, применяется исключительно в лабораторных, так и в исследовательских целях, показывающих возможность химии, в общем-то, так сказать. Но, тем не менее, пока этот рекорд не преодолен, я имею в виду по кислотности. Ну, естественно, последние вот 10-15 лет мы все с вами знаем успехи, в кавычках пока, конечно, успехи использования бороводородов в онкотерапии. Ну, бор имеет наибольший эффект захватывания электронов, и вот его хотят использовать именно для этой цели, как вещество, которое, хотя я не буду об этом говорить, я в этом деле ничего не понимаю, я знаю только одно, что разговоров много, но в медицине пока это не применяется, и неизвестно, будет ли применяться, потому что все-таки фармакопея, фармакология, свои гораздо более жесткие требования к использованию этих веществ. И, ну, дай бог, ведь нет ничего дороже, как говорят, здоровья, хотя лечение еще дороже. Поэтому вот здесь получается, что может быть очень дорого, а может быть и не очень эффективно. Поэтому цель работы вполне актуальна, более чем актуальна. Но она актуальна не только для практиков, для применения где-то, в чем-то. Она интересна и для академического сообщества. Поскольку, имея в руках этот реактив, естественно, академические ребята могут развить эти работы. И, может быть, действительно найдут что-то такое очень интересное и для практического использования. Сейчас это совершенно недоступные фактические вещи, или, во всяком случае, очень труднодоступные. И групп, которые занимаются этим продуктом, они в России можно посчитать по пальцам, в общем, так сказать. Но если вдруг это будет достаточно легко достать, мы надеемся, что Павел Павлович сделает это доступным, так сказать, тогда, может быть, и мы займемся ими, и, может быть, что-нибудь изобретем полезное. Целью работы Белова является, как сформулировано у него, разработка и подробное изучение высокоэффективного процесса получения декабарана, основанного на взаимодействии боргидрида натрия с люисовыми кислотами и галоидными алкилами, а также поисков альтернативных окислителей тетра. Ну, очень долго, очень нудно, с моей точки зрения, и совсем не обязательно, так сказать, да, потому что, скажем, все это можно сократить безболезненно. Название работы – разработка эффективных способов синтеза декабарана и его технологии. Точка. Цель работы – разработка и изучение высокоэффективных способов получения декабарана, основанных на взаимодействии боргидрида натрия с галоидными алкилами и создания технологии опытного производства. Цель. Никаких там кислот Льюиса быть не должно. То есть автор пробовал кислоты Льюиса использовать в качестве конденсирующего реагента. Но ничего хорошего, ничего полезного из этого не получилось. И слава Богу, что не получилось. Потому что это грязное, экологически грязное производство. Он нашел совершенно другой, оригинальный способ. И если, скажем, с галоидными алкилами конденсация была известна, но а вот его окисление уже в декабаран, из ундекабарана, это его заслуга. Его, ну, я бы так сказал, заслуга защищающегося, хотя, я думаю, это делали в коллективе, так сказать, да, все-таки. Вот, заслуга именно коллектива сотрудников ГНИХТЭОС, которые совершенно правильно получили патент на эту разработку. И но даже в любой, так сказать, вот в любом процессе, даже известном процессе, да, можно конденсировать, так сказать, галоидным алкилом. Но ему осталось только пустяк сделать, да, такое-то, найти, оптимизировать это процессы, найти правильный растворитель, найти температуры правильные, найти давление, найти способы очистки. Ну, пустячок такой, да, так, лет на 5 работает. Дальше уже разработать схему, технологию, ну, подумать, фу, ерунда. На самом деле это не ерунда, это принципиально, потому что, несмотря на то, что, так сказать, мы, скажем, имеем достаточно много прекрасных разработок, но не доведенных до стадии употребления этих технологий, этих разработок в реальном процессе. И вот здесь, вот, так сказать, мне кажется, заслуга, это не, ну, и Павла Павловича, и вообще и института, в том, что, к сожалению, у нас осталось совсем ничтожное количество организаций, в реалиях нынешних, в которых имеется хороший научный потенциал, способные использовать современные методы, так сказать, диагностики, в данном случае это ЕМР, без ЕМР здесь вообще нечего было бы делать, без хорошего приборного обеспечения, и площадку, где можно это реализовать. То есть есть и технологи, которые бы, и желания, которые могли это сделать, и они это сделали. И это, конечно, так сказать, вот я считаю достоянием, и хотел бы надеяться, что вот это направление, этот вектор институт не потеряет. И будет не только, так сказать, кормиться с чужого, так сказать, скажем, стола, но и сам разрабатывать нужные вещи, и сам их, так сказать, доводить до конца, до технологии. А это, собственно, в нынешних ситуациях, наверное, очень сложно. Не, или, во всяком случае, непросто. Я это знаю по себе и уверен, что вряд ли я вам на это открываю глаза. Короче, цели, которые поставил перед своей работой Павел Павлович, они вполне, так сказать, были решены. И решены очень успешно. Действительно, им разработаны вот этот... Это находка окисления декабората ацетоном, она решила огромное количество проблем, и прежде всего экологических проблем. Конечно, не было, я еще, вот мы здесь пока слушали доклад, говорили о том, что нет, не было и никогда не будет экологически чистых технологий, сколько бы мы ни писали и ни говорили во всех, так сказать, средствах массовой информации. Но наша задача сделать максимально экологически чистую технологию. И вот в данном случае ацетон, это, так сказать, ну, снимая окись марганца, которая вообще, это ужас какой-то, ужас, получает не только, так сказать, действительно более экологически чистый процесс, но более дешевый, естественно, более простой. И здесь, я думаю, это вот действительно достижение автора, которого вот мы сегодня прослушали, очень интересный доклад. В принципе, у меня к работе нет никаких замечаний, точнее, мы их выясняли в процессе обсуждения его работы и снимали, так сказать, до того. Хотя все равно они остались. Остались они прежде всего, так сказать, в языке. Вы понимаете, ну зачем, вот я так и написал, в целом работа написана почти на хорошем русском языке. Почти, поскольку имеются такие просторечные выражения, словечки типа «хоть». Хоть нам и хотелось, но мы не получили, понимаете, вот что-то в этом духе, так сказать. Ну и, конечно, так сказать, верить автоматическому помощнику в синтаксисе, который работает на уровне ученика, плохого ученика 8 класса, наверное, не следует. И выделять деепричастные, причастные вводные слова, так сказать, запятыми, наверное, нужно бы уметь, так сказать, да? Ну, во всяком случае, так сказать, или какую-нибудь девушку, у девушки лучше знает русский язык, я это знаю по себе, так сказать, понимаете? Поэтому, чтобы они прочитали и там поставили нужные знаки. Вот. Ну и единственное замечание, которое я нашел, это в автореферате, ну и в диссертации, кстати, этого нет. На 13-й странице, как черт из табакерки, выскакивает анион БОР-9H14. К чему он там, зачем он там, никаких обсуждений дальнейших, так сказать, о нем нет. И в целом мантра. Таким образом, считаю, что диссертационная работа Белова заслуживает самой высокой оценки по поставленным задачам, уровню их решения, актуальности, достоверности, научной везде, практической значимости. Последний не на словах, а на деле. Она удовлетворяет требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым кандидатским диссертациям, пункт 9.14, положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации номер 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.7 технологии неорганических веществ. Спасибо.
Спасибо большое, уважаемый Борис Михайлович. Спасибо за объективный и тонкий анализ этой работы. И я думаю, что мы простим Павлу Павловичу за то, что он увлекся работой, ту девушку не нашел. Пожалуйста, Павел Павлович, ответьте на замечание официального оппонента.
Спасибо. По поводу формулировок целей, названия работы, в принципе, да, мы согласны, можно было и покороче, ну, как говорится, на вкус и цвет. По поводу же организма обещаю исправиться и внимательнее смотреть за знаками препинания, чтобы был максимально научный язык.
Спасибо большое. Слово предоставляется оппоненту, официальному оппоненту, кандидату химических наук, старшему научному сотруднику Александру Юрьевичу Быкову.
Добрый день. И хочу поблагодарить Совет за возможность поучаствовать в обсуждении работы Павла Павловича, самого Павла Павловича за интересный доклад. И как сотрудник лаборатории, которая уже много лет занимается бороводородными соединениями, в том числе полиэдрическими бороводородами, я, наверное, могу себе позволить подтвердить актуальность данной работы. Дело в том, что самые применяемые среди клозоборводородов анионы бор-10, H10 и бор-12, H12, они для них действительно декабаран-14 является практически незаменимым источником. Ну, если бор-12, H12 так или иначе можно какими-то там другими методиками получать, то для аниона бор-10, H10 декабаран-14 это практически незаменимый прекурсор. По поводу литературного обзора хочется сказать, что он достаточно исчерпывающий, очень подробно обосновывает тематику диссертационной работы, которую мы сегодня послушали. И абсолютно логично приводит нас к тому выводу, что надо бы, наверное, отказываться от пиролитических методов синтеза декабаран-14, переходить к методикам с использованием электрофилов, как к более контролируемым электрофилов или кислот Льюиса. Значит, в экспериментальной части вообще мне очень хочется отметить огромный объем именно экспериментальной сложной работы, тонкие неорганические синтезы. Дело в том, что Деглим, по крайней мере, пока чего-то более эффективного для работы с солями, с борогидридом натрия, еще пока что не придумали. Но в то же время диметиловый диэтиленгликоль, он обладает рядом недостатков, а может быть неудобств при работе с ним. Дело в том, что вот эти вот растворы, они все время получаются очень маслянистыми, очень трудно фильтровать. Значит, еще один момент, который касается вот первой стадии получения целевого продукта, это тот факт, что реакции взаимодействия борогидрида натрия с электрофилами, кислотами Льюиса, они протекают сами по себе с выделением тепла. То есть Я практически уверен, что Павел Павлович встретился с проблемой тонкого контроля температуры. Вот. Ну и, соответственно, выделение, и уже по докладу было видно, что ну, оно достаточно трудоемкое, но в то же время по сравнению с тем, что было до, нужно сказать, что задача решена очень-таки и красиво. Значит, ну, мне особенно понравились моменты с повторным использованием реактивов, в том числе понравился момент с регенерацией там, неорганического окислителя диоксида марганца. Значит, очень обоснован подход к регенерации диглима. Как раз-таки очень грамотно были отложены в сторонку методики с, значит, с отгонкой его через азеотроп, значит, и высаливание. Ну, по абсолютно понятным причинам диглим вещь ценная, и логично ее попытаться поменьше загрязнять какими-то другими вещами. Ну, еще, наверное, надо отметить очень грамотный выбор методов физико-химического анализа. Дело в том, что вот EMR-спектроскопия на ядрах бора вкупе там с методиками подавления спин-спинов взаимодействия бор-водород, они действительно для бороводородных же соединений очень эффективны, очень характеристичны. И даже на оборудовании, хотя здесь оборудование использовалось высокого класса, насколько я помню, 400 МГц по водороду было оборудование, вот, но то есть даже на менее серьезном оборудовании эта методика ядерного магнитного резонанса для характеризования соединений бора с водородом, она, конечно же, очень эффективна, и тут, несомненно, это абсолютно правильный выбор. Ну и, наверное, я перейду к замечаниям. Значит, вопрос первый. Единственным ли бор, содержащим продуктом в ловушке с триэтиламином, являлся дибаран? Хорошо было бы в работе перевести один сбор EMR-спектра содержимого ловушки после окончания реакции. Я прокомментирую. Там триэтиламин баран, он сам по себе нуклеофил или основание Льюиса, он немножечко в обратную сторону процессы сбора водородами направляет, он наоборот подвергает их расщеплению, и, наверное, по содержимому вот этой вот ловушки можно было бы анализировать более подробно примеси, образующиеся при синтезе целевого продукта. Значит, ну, в ту же сторону второй вопрос, и автор это уже упоминал, что участником процесса образования эндокобората является октагидротрибаратный анион БОР-3H8-. Какова его возможная роль в этом процессе? Можно ли его назвать строительным материалом для целевого соединения? Или это все же абсолютно побочный продукт? Возможно, для понимания этого процесса было бы уместно изучить изменения в EMR-спектрах на ядрах бора в зависимости от времени протекания реакции. Следующий вопрос по поводу возможных кислот Льюиса других для процессов конденсации борогидрида натрия. Известно, что некоторые галогениды металлов способны инициировать реакции достройки борного остова, реакции конденсации связи бор-H. исследовались ли соединения такого рода. Четвертый вопрос, он из опыта работы с бороводородами вытекает. Вообще мы приучены опасаться гидролиза при работе с бороводородами, в том числе и в кислой среде, реакции конмутации, гидридный атом водорода, кислота, протон, выделение водорода. Значит, вот является ли увеличение количества борной кислоты следствием только снижения ее растворимости при увеличении концентрации серной кислоты при получении кислого раствора? Или все же вот увеличение содержания этой борной кислоты является следствием гидролиза ундекарбонат иона? И, ну, пятое замечание по поводу некоторых недочетов, я уже не буду подробно на них останавливаться. В 77-й реакции ошибочный коэффициент индекс, на странице 87 есть ссылочка на рисунок с EMR-спектром, ну, по тексту там должен быть EMR-спектр, однако там оказался изображен график. В списке литературы ссылочки номер 101 и 102 имеют одинаковые DOI. В тексте используется устаревшая номенклатура, трехлористый бор, хлористый литий. Наверное, правильнее было все-таки использовать там трихлорид бора или хлорид бора 3, хлорид лития, ну, более современно. И последний вопрос, замечание. Используется не совсем корректная формула борной кислоты, это вот в тексте диссертации, H3-BORO3. Борная кислота, она не является трехосновной, она в принципе начинает проявлять кислотные свойства только после присоединения молекулы воды, как раз таки, которая... и атомы водорода, которые проявляют уже кислотные свойства. Поэтому, наверное, грамотнее записывать бору-H трижды. Уже в презентации, в докладе Павел Павлович уже использовал, ну, по моему мнению, все же более корректную формулу. Эти замечания носят дискуссионный характер, отражая активный интерес к работе Павла Павловича. Я полностью поддерживаю эту работу и зачитаю очень быстренько формальную часть отзыва. Значит, таким образом, диссертационная работа Павла Павловича является научно-квалификационной работой, в которой решена задача разработки новой эффективной технологии получения декабарана-14, по объему синтетического эксперимента, физико-химического анализа, качества полученных результатов, значимости для науки и практики. Можно сказать, что это отличная работа в области технологии неорганических веществ. Диссертационная работа Павла Павловича Белова соответствует требованиям пунктов 9-14 положения о порядке присуждения ученых степеней утвержденного постановления правительства Российской Федерации от 24.09.2013 номер 842, предъявляемых диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а соискатель Павел Павлович Белов достоин присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.7 технология неорганических веществ.
Спасибо большое, Александр Ильич. То, что вы заметили одинаковых DOI в двух ссылках разных, это свидетельствует о том, что вы очень чрезвычайно внимательно изучили эту работу, и спасибо за такую оценку. Павел Павлович, пожалуйста, ответьте на вопрос.
Александр Юрьевич, спасибо большое за столь интересные вопросы. По поводу первого вопроса. это EMR спектры борной ловушки, вот как раз таки содержащие триэтиламин и триэтиламин-баран. В нашем случае это содержимое скрубера, и вот как мы видим, борный спектр здесь показывает наличие всего лишь одного сигнала от триэтиламин-барана. Протонный спектр показывает наличие триэтиламин-барана с триэтиламином и следовые количества диглима и бромбутана, которые туда попали. По поводу второго вопроса, да, действительно, вот анион бор-3H8, он является строительным материалом для получения докобората иона, и его присутствие было отмечено нами на борных EMR-спектрах в диссертации на странице 64. И вообще вот реакция поликонденсации, она идет, она такая достаточно многоступенчатая. Вот. И здесь мы прекрасно видим, что этот бор-3H8 образуется так, в результате нескольких вот ступеней реакции. Да? И проводя вот эту стадию процесса, мы отмечаем вступление его в реакцию обильным газообразованием. То есть, когда идет его накопление в реакционной массе, газ выделяется достаточно плавно. Но при накоплении критического значения концентрации этого аниона, он, видно, начинает вступать более активно в реакцию, и бурное газовыделение происходит. Побочным продуктом в реакции поликонденсации боргидрида натрия являются ионы бор-9H14 и бор-12H12, сигналы которых можно видеть на спектрах, представленных на странице в диссертации 60-64. Относительно третьего вопроса, к сожалению, мы не исследовали направление с использованием галогенидов металлов в качестве кислот Льюиса, так как посчитали выбранное нами наиболее перспективным. Четвертый вопрос. Является ли увеличение количества борной кислоты следствием только снижения его растворимости? Да, мы считаем, что увеличение количества борной кислоты связано с уменьшением ее растворимости при увеличении концентрации серной кислоты. Как бы просто-напросто, ну, не хватает воды для того, чтобы растворить все. По поводу замечаний и с недочетами по оформлению диссертации полностью с вами согласен. Таковые есть. Спасибо.
Спасибо большое. Так, приступаем к обсуждению диссертационной работы. Пожалуйста, кто хочет выступить? Пожалуйста, Борис Евгеньевич Кожевников, кандидат технических наук. Спасибо большое. Коротко, но метко. Пожалуйста. Пожалуйста, Галина Игоревна Щербакова, доктор химических наук. Спасибо большое. Пожалуйста, еще. Елена Самуиловна, Соломоновна. Поиск именно металла. блестяще.
Правильно.
Да, да. Да. Спасибо. Правильно. Спасибо большое, Елена Соломоновна. Пожалуйста, еще. Пожалуйста. Анатолий Викторович Лебедев, доктор химических наук. И трудоголик. Да, ручки, точно. Спасибо большое. Спасибо. Еще, пожалуйста.
Спасибо, Валентин Юрьевич. Спасибо. Пожалуйста, Александр Андреевич. Спасибо, Александр Андреевич, спасибо большое. Пожалуйста, еще. Уважаемые коллеги, я не осмелюсь добавить что-либо о значении и о красоте этой работы, поскольку оно очевидно и прозвучало у всех настолько четко, красиво, хорошо, что я добавить ничего не могу. Я единственное скажу следующее. Когда речь идет о бороорганических соединениях, мы должны вспомнить замечательного ученого, который работал в стенах нашего института, являлся основоположником этого направления не только в нашем институте, но и в нашей стране. Это Алексей Фомич Жигач. Великий ученый, который создал у нас это направление, не только у нас, но и опытный завод в городе Дзержинск основал. Не случайно там, прошу прощения, памятник ему стоит на территории этого завода. И мне посчастливилось быть с ним знакомым. И советовался, бегал к нему за советами и за консультациями. Я помню, он говорил, что бороорганические соединения – это темный химический лес со своими огромными проблемами, прежде всего токсикологического и эксплуатационного характера, но с огромными преимуществами в смысле энергетики и в смысле физико-химических возможностей. Эти блестящие слова действительно подтвердились. И он утверждал, что вот сегодня не все вопросы, далеко не все вопросы решены в этой области, но придет время, появятся молодые, смелые ребята, которые возьмутся за это дело и поведут это направление дальше. Я считаю, что мы сегодня стали свидетелем появления этого смелого, героического молодого человека. Пожелаем ему успехов. И я считаю, что если мы поддержим эту работу, мы поступим справедливо. Пожалуйста, еще у кого может есть пожелание выступить? Нет. Тогда слово представляется для заключительного слова. Павел Павлович Белов, пожалуйста.
Уважаемый председатель, члены диссертационного совета, присутствующие. Позвольте выразить огромную благодарность всем тем, кто принял участие в подготовке, публичной защите, предзащите и обсуждении моей диссертации. В первую очередь хотелось бы выразить искреннюю признательность и благодарность моему научному руководителю Стороженко Павлу Аркадьевичу за предоставленную возможность работы в столь интересном направлении, а также за помощь на всех этапах выполнения диссертации. Во-вторых, позвольте выразить слова благодарности в адрес председателя диссертационного совета Гусейна Шеринлатифовича и ученого секретаря диссертационного совета Кирилла Надежды Ивановны за предоставленную возможность защититься в данном диссертационном совете. И в-третьих, разрешите выразить глубокую признательность официальным оппонентам за высококвалифицированные и объективные отзывы, которые позволили выявить недостатки и глубже понять мне значение выполненной мною работы, а также за общую положительную оценку диссертации.
От души благодарю ведущую организацию Института элементорганических соединений имени Несмеянова РАН и ее коллектив за внимание, оказанное моей работе. В заключение хотелось бы поблагодарить и отметить отдельных людей, а именно Кузнецову Марьяну Геннадьевну, Френкель Сергеевну, Печерину Светлану Яковлевну, Волошину Нину Сергеевну, Гуркову Эллу Лазовну за оказанную помощь, дружеские советы и уделенное время, а также выразить искреннюю признательность всем присутствующим здесь в качестве гостей и слушателей за внимание, проявленное к моему исследованию. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Благодарю. Действительно, Павел Акович настолько строгий руководитель, что даже во время защиты задает вопрос. Это редко бывает. Спасибо большое. Продолжаем работу, уважаемые члены Совета. Мы тут посоветовались, поскольку требуется тайное голосование за работу, нам надо избрать счетную комиссию. Предлагаем Баранина Сергея Викторовича, Шубину Елену Соломоновну и Щербакову Галину Игоревну. Есть вопросы? Добавление? Отвод? Нет. Прошу голосовать, кто за такой состав комиссии, поднять руки. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Прошу комиссии приступить к работе. Уважаемые члены Совета, прошу внимания. Счетная комиссия завершила свою работу. Давайте послушаем отчет счетной комиссии. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Счетная комиссия в составе Сергея Викторовича Баранова, Галины Игоревны Щербаковой, Елены Соломоновны Шубина избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу о присуждении Белову Павлу Павловичу ученой степени кандидат технических наук. Присутствовало на заседании 15 членов Совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 6. Розданы бюллетени 15, оказалось нерозданных бюллетеней 6, в норме оказалось 15 бюллетеней. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата технических наук Белову Павлу Павловичу. За 15, против нет, недействительных бюллетеней нет. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей. Один момент. До аплодисментов есть еще вопрос. Во-первых, разрешите поставить на голосование, утвердить протокол счетной комиссии. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Воздержавшихся? Нет, принято единогласно. Уважаемые члены диссертационного совета, вам роздан проект заключения заседания нашего совета. Он у вас на руках. Какие есть предложения, как мы его примем за основу и замечания, уточнения потом, или будем обсуждать сейчас здесь? Есть предложение принять за основу проект заключения и потом внести туда соответствующие корректировки. Кто за, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался. Вот теперь, уважаемые присутствующие, от вашего имени, от руководства Совета, я сердечно поздравляю за блестящую образцовую защиту, это моя точка зрения личная, кандидатской диссертации Павла Павловича. Поздравляю. Уважаемые члены Совета, повестка дня исчерпана. Благодарю вас за блестящую работу.